Слово предоставляется авторскому Денису Константиновичу.
Дмитрий Актюрский, США, прибыл к вам непосредственно из недр Газдепа сообщить вам последние установки американского Газдепа на тему, как следует в современном момент времени трактовать философски, осмыслять творчество Данила Андреева. Приветствую всех участников конференции. Ну, надо сказать, тема континуальность и дискретность в картине мира Андреева тема достаточно специальная и достаточно объемная. У меня накопилось довольно много материала по этому поводу, и в последний момент перед конференцией я этот текст взял, переписал и решил, что он слишком специальный, и потом я в любом случае вывешу куда-нибудь в интернет, с этим текстом можно будет всем желающим с тобой ознакомиться. А в последний раз принимал участие в конференции, посвященной творчеству Андреева 10 лет назад, я вот Лёва Федоров Синельников тогда собирал народ, и с тех пор я не принимал участие в мероприятиях такого рода за эти 10 лет с сообществом любителей творчества Андреева, исследователей творчества Андреева, произошел ряд метаморфоз, как и метаморфоз, происшедших вообще и со страной, и с миром в целом. В результате, чтобы ввести всю эту тему контекста дискретности и континуальности, то сообщество, которое нам представлялось в той или иной степени континуальным 10 лет назад, оказалось значительно более дискретным, и политические, конечно, события сильно нас многих развели по разным площадкам, по разным интернет-группам. Но вот, тем не менее, на удивление, вчерашний день показал, что конференция проходит довольно, тем не менее, мирно, несмотря на присутствие самых различных, так сказать, фронтов, очень бурной интернет-жизни, любителей и исследователей Андреева. Я постепенно перехожу к основной теме моего доклада, а то, что Андреев условно, подчеркиваю, условно, он об этом говорил, называл российской метакультурой, а вот я и Федор Синельников в своих исследованиях склонны предлагать другие названия, более, на наш взгляд, точные, когда должен быть подходящие, типа северо-восточная метакультура или восточно-славянская, тоже все менее является себя наблюдателем как континуум, как нечто непрерывное и целостное, но все более как дискретность. Причем степень этой дискретности сейчас заставляет вообще сомневаться, что различные элементы здесь принадлежат одному целому. А теперь перехожу сугубо к философской проблематике. Апатия дискретности и континуальности условно. Структурализм вряд ли в наше время вообще может существовать без приставки «пост». После постмодернистских деконструкций, несколько нелепо убеждать других, что какая-то бинарная позиция и вообще какая-то система понятий может иметь некое привилегированное отношение к реальности и каким-то образом действительно адекватным и единственным как-то привилегированным образом ее описывать. А такие оппозиции, в том числе ту, которую буду рассматривать сейчас я, что успею рассмотреть во всяком случае, ее можно применять лишь осознавая ее условность, ее необязательность, игровой характер, вообще концептуальной сферы. Напоминаю, что Делёз называл философию творчеством концептов. Не могу в этой связи не отметить довольно-таки сложные отношения исследователей-любителей творчества Андреева, которые не отличают их, впрочем, слишком сильно от вообще массива, так сказать, интеллектуального российского и русскоязычном, кстати, в эмигрантской среде, которую я наблюдаю вот уже 5 лет, появления тоже нет, не забыть, а к так называемому постмодернизму. Причастно весьма туманное понимание, что же такое этот постмодернизм загадочный себя представляет. А многим он воспринимается, видимо, как очередное тлетворное влияние, разрушающее те оставшиеся традиционные ценности, в кавычках, которые не успел разрушить модерн. Однако я склонен рассматривать постмодерн как новую фазу модерна, переходную к некому новому состоянию общества, черты которого можно пробовать уловить уже сейчас. Я склонен давать вслед за некоторыми испанскими учеными, философами, этому новому обществу имя трансмодерн, такими как Энрике Дюссель или испанка Родригес, аргентинский-мексиканский философ Родригес Марта, испанский философ. Никаким обществом это не оказалось, общество будущего. Аспект возможности выхода из зоны бифуркации сегодняшнего дня весьма широк. возникнет новое общество тотального принуждения или, наоборот, общество качественно более свободное, в котором роль разновластных иерархий будет минимизирована. Тем не менее, так или иначе, постмодерн есть фаза расколдовывания реальности, находившейся в некоем ментальном плену. Плена в плену опрессивных концептов, концептов подавления. И деконструкция и есть то прогрессивное, что содержит в себе постмодерн. Концепции постструктуралистов вообще стали частью того поразительного многоаспектного явления, которое называют революцией 60-х, молодежной революцией, психоделической революцией, однозначно времени этому феномену нет. И вот Даниил Андреев, будучи с одной стороны, его обычно о нем говорят, как о первом поэте Серебряного века, я склонен его рассматривать как одним из предвестников этого нового времени, которое бы я вообще мог назвать бы, хотя пока еще рано говорить, еще долго будет рано говорить, как может быть нечто подобное второму, а седьмому времени, о первом говорил Ясперс. И Даниил Андреев вполне можно рассматривать как своего рода сказителя постмодернистского мифа, в пространстве которого деконструируются вот те самые агрессивные концепты и мифологемы подавления. Сам Андреев, безусловно, очень, его миф очень, так сказать, ярок и насыщен подробностями. Но тем не менее, несмотря на это, он неоднороден. Мы можем найти концепты и мифологемы, в которых содержится эта идея власти, подавления и у самого Андреева. Но сам фон дискурса, в котором происходит, развертывается андреевское повествование, оно как бы дискредитирует эти моменты подавления и, мало того, оказывает существенное влияние на сознание людей, которые читают этот текст, которые в принципе, конечно, всякое бывает, но становится или имеет возможность стать действительно более свободным, открытым к принятию нового, причем в самых разных областях, от естественной науки до глубоко гуманитарного знания, от отношения к природе до каких-то еще моментов. Творчество Андреева прорывает дискретность, барьеры между дискретными социальными полями, я использую термин Пьера Бурдье, на мой взгляд, единственное, что можно в данном случае использовать. То есть то, чем занимается Андреев, не имеет прямого отношения ни к социальному полю искусства, ни к социальному полю науки, ни к какому иному социальному полю. Надо сказать, в своей жизни Андреев это полностью подтвердил, потому что не был, условно говоря, вписан ни в какую иерархическую систему, в рамках которой он бы занимался своим творчеством. Не был подотчетен никому в принципе, ни редактору, даже редактору журнала, поскольку не печатался. Ушел от опрессии практически полностью, несмотря на то, что оказался в итоге в тюрьме. Итак, чем занимался тогда Андреев, как можно это было сказать? Ну, вообще-то на языке некоторых новых транснациональных субкультур, то, чем занимался, то есть основная суть месседжей Андреева, имеет наименование три припорты. Это, скажем так, с помощью различных психотехник или без них, когда человек погружает себя в различные, отличающиеся от обыденного состояния сознания, и затем пытается описать это словами для других, сталкиваясь с трудностями, потому что опыт иного состояния сознания по принципиальным причинам, эпистемологическим, трудно перевести на язык будничной речи, потому что будничный наш обыденный язык не приспособлен для передачи такого опыта, который не служит нашим целям, нашего непосредственного выживания, например. То есть метафизика и вокруг, собственно говоря, этого опыта, инсайта, как говорят психологи, и мистика этического, отдельная вещь, союз мистики и этики, так сказать, я не буду об этом долго говорить, но вот суть послания Андреева – это вот некое переплетение этого вот мистико-этического ядра вот с этими основными принципами Андреева свободы, принцип любви, принцип творчества и вот этих вот картинок или трипрепортов. Вокруг них затем организуется все остальное повествование, в котором достаточно сложно расслоить, что Андреев, что является мифологемой, что рационализацией, что Андреев действительно видел в своих видениях, а что он вне зависимости от того, какой статус мы назначаем этим людям. Что он домыслил, то есть, несомненно одно, что Андреев имел этот опыт, переживания имел. но даже если бы его собственное индивидуальное переживание, тем не менее сложности рационализации все равно бы нам представили, все знают, как трудно вспоминать сновидение. Вот примерно совершенно структурно-типологический тоже эпистемологическое затруднение. Итак, метафизика трансмодерна существует в формате необязательности. Большие нарративы в результате исследований постструктуралистов выявили свою условность, всех обязательств была подкреплена компрессивными факторами, как анекдот был такой, чем сильна марксистско-ленинская философия, тем, что за каждой философской категории ставят два автоматчика. Большие нарративы имеют до сих пор некий статус обязательности, например, в естественных науках под словом парадигма, а в так называемых религиях, но уже старых, позиционирующих свои большие нарративы как переданные им, как посредником с какой-то высшей силой. Иные большие нарративы нашли себе место, это очень интересный момент, в социальном поле искусства, наименее агрессивном социальном поле, мы об этом немножко говорили вчера, на вчерашнем заседании. Например, фантастики и фэнтези, не буду разграничивать и проводить демаркации между этими явлениями, я вообще не любитель демаркации, вернее, я их очень люблю, но только что подвергнуть какой-нибудь деконструкции, потому что нет ничего интереснее провести границу, а потом самому уже и поломать ее. Так вот, и Андреев, позиционируя себя именно в качестве поэта, попадает, как премьерует Толкин, в пределы этой самой тенденции. Без, может, сам того не вполне желая, потому что сам Андреев, в отличие от того же Толкина, именно уверял людей, что он это видит сам своими глазами, что это настоящая реальность, как она есть на самом деле, но в данном случае это не важно. Даниил Андреев попадает в культуру, в эти социальные поля культуры под маркировкой ее «он поэт». Это довольно важно, оказывается, от такого социально-философского рассмотрения проблемы. Разумеется, существуют различные секты, при этом секта андреевцев и толкинистов. Как на деле формируются сектоподобные образования в принципе вокруг любого маломальски значимого в культуре персонажа. Только недавно имел позавчера, по-моему, 3 дня назад разговор о том, что существуют пастернако-центричные люди, для которых Пастернак является главной фигурой в мировой культуре, и они словно образовываются вокруг Пастернака секту, обороняющие его, очищающие доброе имя Пастернака от всяких чуждых влияний враждебных, пытающихся опорочить его имя. Вот с Андреевым то же самое происходило, помню достопамятную историю, как несколько лет назад некоторые любители Андреева пытались подать в суд на писателя Виктора Пелевина за неуместное и оскорбительное и кощунственное использование образов Розы Мира. Это было очень смешно, надо сказать. Хорошо, затея не удалась, потому что прославятся, конечно, исследователи и любители того, что Андреева могли бы, конечно, дурной славой Дмитрия Андреева и прочих таких людей подобного рода. А значит, я, поскольку у меня регламент уже подходит к концу, у меня тут еще довольно много написано, но я говорю, что это, в данном случае у меня нет цели высказать все, что я думаю по этому поводу. У меня все будет в интернете, и все желающие могут потом с этим ознакомиться. Скажу последовательно завершающие фактически моменты. У Андреева проблема дискретности и консенсуальности, конечно, встречается во множестве случаев, если перейти к прямой уже герменевтике, анализу андреевского текста, как текста. Две проблемы герменевтические, прежде всего, бросаются в глаза читателю. Это очень четкое, очень дискретное, то есть Андреев, скажем, привержен в некотором степени дискретности взгляда. Я бы показал, если бы у меня было больше времени, например, вот еще 2 часа, то я бы вам убедительно показал, постарался бы, что на самом деле он не столь дискретен, не столь дискретен, как кажется на первый взгляд. Но да, дискретность в отношении номенклатуры метакультур, которых вполне определенное количество, и определение Андреевым так называемого слоя. Вселенная состоит из определенных слоев, и здесь Андреев вводит принцип абсолютной дискретности, потому что каждый слой жестко задается количеством временных пространственных координат, а координаты измерения — это число натурального ряда, дискретнее которых быть не может, кажется, на этом смысле ничего. Вот в этом он казался бы дискретен. Вот последнее, что я скажу, это несколько слов вот о концепции слоев Андреева. Слои Андреева абсолютно, как пример, и на это завершу. Слои Андреева оказалось абсолютно дискретно, математически дискретно, задано по формальному принципу, по принципу количества пространственных и временных измерений. Однако тем самым само понятие слоя оказывается у Андреева чисто формальным. Андреев задает этический принцип совершенствования, по которому более этичным состоянием реальности оказывается более свободный переход из одного слоя в другой, из слоя в слой. И в пределе мы получаем, если продолжим эту линию, полностью незатрудненный, ничем не затрудненный, абсолютно легкий переход из слоя в слой. И здесь мне уже представляется параллель с нейтрино, потому что в таком случае само понятие слой теряет любое практическое значение, остается только формальное. Абсолютная легкость перехода просто не даст заметить обитателям вот этих двух слоев, которые ходят туда-сюда, фундаментальной разницы между этими двумя слоями. Она может быть замечена, но не сочтена, не имеющей никакой реальности, не имеющей никакой нереальной значимости, поскольку значимость, а во всяком случае в нашей неполной свободной реальности, определяется именно масштабом усилий, редкостью и малодоступностью достигаемого объекта. И если целью индивидуумов и их сообществ по Андрееву является погружение в духовную вселенную, как это Андреев называет, то следует вспомнить, что слои материальны, а в духовной вселенной в мифе Андреева слоев нет. Таким образом, дискретность слоев у Андреева оказывается свойством непросветленной материи. Но можно предположить, что непросветленность так называемой материи есть результат восприятия непросветленного сознания. И тогда окажется, что материальные слои есть всего лишь операции восприятия, нашего восприятия. А в духовной вселенной измерений нет. И слои тогда создаются ограничением восприятия, допустим, восприятия монады, схлопывающегося от синтеза нуля и бесконечности до некой количественной константы. И древняя проблема соотношения целого и части в трансмодерне, что, ну уж ладно, не буду я дальше углубляться в эту тему, потому что я уже исчерпал свои три минуты. И напоследок скажу, что вот то, что я сейчас пытался сделать, это я только дал намек некий на то, как можно постараться все-таки, да, если кто-то все-таки, кому-то все-таки видится, что взгляд Андреева имеет скорее дискретную природу. У меня есть яркий оппонент, поэтому о вопросе Федора Семенникова, мы с ним постоянно на эту тему говорим, что есть пути преодоления вот этого взгляда, и мы можем, конечно же, отыскать очень мощную вот эту континуальную подоснову у Андреева. Но, впрочем, совсем уже заканчивая свой текст, добавлю, что все-таки я рассматриваю, конечно же, вот эту игру в бинарную оппозицию, такую структуралистскую игру, конечно, как игру, прежде всего. Да и вообще философия, с моей точки зрения, это прекрасный игровой процесс, потому что познание мира ближе к игре, чем к тяжелой работе. Спасибо.
Ольга Ваконда, дизайнер, художник-мультипликатор. Я бы хотела сказать, что Толкин и Андреевцы — это не секта. Как бы секта подразумевает собой организацию, какое-то финансовое финансирование, общие цели, которые таинственным образом связаны с финансовыми вливаниями людей. То есть толкинисты — это просто посетители интернет-площадок, форумов. И, собственно говоря, последователи Андреева — это тоже люди, которые приходят в интернет пообщаться по интересам, что называется. Это, ну, не является сектой. Кстати, форумы Толкина, они гораздо более информативны. То есть там люди и переводчики, и глубокие исследователи Толкина. Когда же приходишь на форумы Данила Андреева, то там не видишь ничего, кроме того, что издано. То есть это скопировано там с изданных книг.
Я уже понял вопрос по поводу секты. Я на самом деле употребил слово «секта» в расширительном контексте. Секундочку. Я употребил слово «секта» в расширительном контексте, специально добавил пастернакоцентристов, которых в сектантстве никак нельзя было бы уличить. Здесь скорее просто было бы корректнее, наверное, использовать, перегружать доклад терминами было бы совсем уже, может быть, невежливо по отношению к собравшимся, слушающим устный текст. Потому что более точным словом, наверное, мини-субкультуры, что-то в этом духе.
Ну, мини-субкультуры, да. Вот как. Но секта — это что-то отпугивающее,
понимаю,
и негативное.
Секта — это как сатанизм или наркомания в нашей культуре.
Ну да, это явно негативное.
Это отрицательный маркер, но я употребил это слово без всякого отрицательного маркера.
С приездом вас, кстати, очень рада видеть. У вас замечательная голливудская улыбка.
Спасибо.
Если позволите, короткое время. Проблемой дискретного индивидуально занимался Даримов, человек из круга Данила Андреева, и занимался очень глубоко. Это интереснейшая тема, так сказать. опять пересечение смысла. А второе – это вопрос, где предел постмодерна, где предел этого хаоса? Ведь творчество – это противостояние хаоса.
Я могу ответить так.
Где же здесь творчество?
Я могу ответить так, что постмодерн, в данном случае, я немножко об этом говорил, но в данном случае коротко совсем отвечу.
Созидательно, а не разрушительно.
Постмодерн, а я, во-первых, не вижу, я вижу как переходный, в узком смысле, как переходный этап от одной более-менее стабильной фазы существования, хотя условно можно говорить о модерной, как о стабильной фазе, к некоторой другой стабильной фазе. Надо сказать, Европа не знает стабильности уже достаточно давно. Поэтому термин постмодернизм я считаю условным термином, я вижу это вслед за Хабермасом скорее продолжением модерна, некой новой его фазы. А в принципе, когда писал какой-то, ну я много таких шуточных философских текстов пишу, таких шуточно-поэтических. И там я сказал, что в одном из таких текстов я сказал, что постмодерн наступил во вторую миллисекунду после Большого Взрыва. И так с тех пор и продолжается, потому что это всегда рефлексия, наша история всегда рефлексия на том, что было до нас. Любая эпоха – это всегда эпоха пост чего-то. Когда что-то окончилось, и мы думаем, сравниваем с 13-м годом или с чем-то еще. То есть постоянно есть, конечно, эпохи, которые сбрасывают с корабля современности все подряд, все, что на корабле лежит, нужное и ненужное. Но и они отсылаются к прошлому и воздвигают колонны на Александровском саду, вместо вот одной колонны воздвигали другую, на которой были имена предтеч революции. Все равно ищут генеалогии в прошлом, ищут своих героев в прошлом. Так что я бы сказал, что эпоха постмодерна, она, скажем так, началась не сегодня, и даже не в каменном веке, она, наверное, началась вот вместе с Вселенной, вот в следующий же миг.
Просто антологизируйте.
Пожалуйста, еще вопрос. Да, Дмитрий Константинович, обнаружил ли Даниил Андреевич и когда, что между континуальностью и дискретностью можно поставить дебесы?
То есть вы имеете в виду, что в принципе это как феномен, ну, как бы два аспекта одной реальности? Вы это имеете в виду?
Ну, раз вы говорите о картине, то, естественно, когда произошло то, чему картина должна была адекватна. То есть Даниил Андреев оказался перед серьезнейшей проблемой. В действительности это был дефис между континентальностью и дискретностью. Но обнаружил ли он это?
Вы знаете, на самом деле я сомневаюсь. Таких слов, как континуальность и дискретность, вообще Андреев вряд ли сказал, где-то мы можем найти эти слова в его тексте. А поэтому говорить о том, нашел ли он между ними дефис, достаточно сложно. Я лично понимаю континуальную дискретную модель, как понятное дело, что любой феномен не может быть рассмотрен, он не бывает только континуальным, только дискретным. Но в принципе я нахожу, то есть я уже сказал, что это игра. Взять бинарную позицию из области, в общем-то, практически математической и начать применять ее по отношению к реальности, ну, могу сказать, вот из того, что не сказал из доклада, например, Кант, вещь в себе Канта. Кант нашел вот этот дефис, потому что вещь в себе Канта, она континуальна или дискретна. Ведь антиномия Канта, она говорит, то есть Кант говорит нам, что мы не можем никогда сделать такого вывода, мы можем притянуть проблему континуальности и дискретности к кантианским антиномиям, по идее. Это не об одной вещи в мире. Вот нас мы сидим, здесь много человек нас тут сидит. Мы отдельные или нет? Или, может быть, мы представляем собой единое «я», аспектами которого мы являемся, как утверждает нам, допустим, индийская философия. Или Фихте там что-нибудь.
Давайте,
я не уверен, что я точно, конечно, понял наш вопрос.
Извините, уважаемые коллеги.
Уточните, что я завершаю. Завершаю без дискуссии. Вы говорили об ограниченности нашего языка. Это касается языков мира. Но особое положение в этой проблеме, в картине мира, занимал русский язык.
Вполне вероятно. Я над этим подумал. Спасибо.
Спасибо большое.